Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Не прячьте ваши денежки
по банкам и углам.
Несите ваши денежки.
Иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки
заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки
заройте в землю где?
Заройте в землю где?
Ни горы, ни враги, ни лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес.
Поле чудес.
В стране дураков.
Полейте хорошенечко.
Советуем мы вам.
И вырастут ветвистые
деревья в темноте.
Но вместо листьев денежки
засеребрятся там.
Но вместо листьев денежки
зазолотятся где?
Зазолотятся где?
Ни горы, ни враги, и не лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес.
Поле чудес.
В стране дураков. Рекс, бекс.
Это, уважаемые слушатели, не «Страна дураков», это «Радио Москвы», и начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, Трегнин Владимир Геннадьевич, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы, адвокат. Добрый вечер, слушатели.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, звучит, обсуждается на портале, и сегодня мы говорим на тему, которая, я думаю, затрагивает немалую часть нашей аудитории, и сегодня мы должны сказать, что речь пойдет не о военной тематике.
Речь пойдет не о военной тематике, хотя каким-то образом военная тематика в любом случае касается студентов, и в данном случае мы будем говорить об алиментных платежах для студентов, студентов очной формы обучения и о возможности продления этой алиментной выплаты до 23 лет, с 18 до 23 лет.
То есть еще на 5 лет?
Еще на 5 лет. Ну, по аналогии, так же, как предполагается выплата страховых пенсий по случаю утери кормильца, но в данном случае мы ведем речь о полностью трудоспособных студентах, которые не работают, которые учатся на очной форме обучения.
А почему у нас такая тема возникла, Владимир Геннадьевич?
Потому что группа депутатов, представителей «Единой России», предлагается законопроект, который предполагает внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и продление срока выплаты алиментов учащимся очной формы обучения с 18 до 23 лет. Стоит предположить, что необходимо каким-то образом соблюдать в отношении тех студентов, которые воспитываются в неполных семьях, возможность получения качественного образования. А возможность получения образования у нас гарантирована Конституцией. И получить, конечно же, качественное образование, обучаясь на заочном обучении, работая, многие студенты, ни для кого не секрет, они вынуждены работать, даже студенты, которые полностью учатся на отлично, они далеко не все имеют какие-то стипендии, а точнее, ну не то, что далеко не все, а, наверное, единицы студентов имеют какие-то государственные стипендии, на которые можно каким-то образом существовать. Да. Еще какую-то часть, достаточно незначительную часть, потому что расслоение общества достаточно все-таки у нас сильно, могут содержать родители. А если родитель один, если это мама, то каким образом она сможет содержать молодого человека?
Извините, я так понимаю, что по этой инициативе все студенты-очники, вне зависимости от дохода, будут получать стипендию, будут получать алименты, все.
В данном случае речь идет о студентах очной формы обучения, которые в случае, если родители у них разведены, если они имели право на алиментные платежи до 18 лет, это право продляется, согласно этому законопроекту, предполагается продлить до 23 лет.
Ну вот я это думал, когда я тоже просматривал в интернете вот это предложение. Я думал, что это касается тех студентов, у которых мать-одиночка, у которых нет полной семьи, у которых, может быть, мать-пенсионерка, а здесь все, понимаете, все вообще.
В данном случае...
Это же неправильно, по-моему.
Ну, дело в том, что студентам каким-то образом нужно обеспечить качественный уровень жизни, обеспечить возможность получить образование, а не уходить на работу. И каким-то образом, ну, конечно же, наверное, речь здесь идет о том, что государство в какой-то части себя, вот снимает. Это вот бремя, вот эту обязанность по содержанию таких студентов, не повышая стипендии, оно снимает, рассчитывая на родителей. Другой вопрос, конечно, как эта инициатива будет реализована, потому что взыскать алименты, я как вот практикующий адвокат, как занимающийся делами по вопросам семейного право в том числе, могу сказать, что получить реально алименты, взыскать можно, и это достаточно несложно. А реально получить деньги с человека, ну, практически невозможно, потому что должник заводит новую семью, если он не хочет платить. Да, заводит новую семью, вводит каким-то образом средства, продает квартиры, машины. Инициатива по лишению водительских прав, которая как бы была призвана каким-то образом стимулировать, может, выплату, она не прошла, и неизвестно, где она потерялась, в Государственной Думе. И в этой связи фактически даже получить обычные алименты возможности нет. Но, с другой стороны, эта инициатива, она может стимулировать родителей, которые, наоборот, содержат своих детей, также их продолжать содержать до 23 лет.
Владимир Геннадьевич, мне кажется, на самом деле, что сейчас у наших властей не так много денег, и как-то повышать стипендии нет резона. Давайте-ка лучше из кармана отцов вынем лишние деньги, пусть они платят, пока они учатся.
Ну, дело в том, что понятие «лишние деньги», наверное, оно в данном случае неприменимо. И да, такая мера заботы, мера проявления заботы государства о подрастающем поколении. Вообще, откуда вот это понятие взялось «алименты»? «Алименты» — это древний латинский, это означает «пища пропитания». Угу. То есть это те средства, которые необходимо выплачивать детям для того, чтобы они сохраняли максимальный уровень той жизни, которая у них существовала до того, как их родители, вот брак родителей по каким-то причинам распался. И в данном случае цель не вытащить деньги, а цель призвать родителей, повысить ответственность родителей, наверное, в первую очередь, ответственность тех родителей, которые планируют детей, которые планируют семью, которые планируют каким-то образом воспитывать детей, то что, чтобы они были готовы к тому, что детей придётся...
Может быть. Хотя я в этом абсолютно не уверен, что именно такие мысли. Владимир Геннадьевич, давайте напомню... Какой у нас вопрос для слушателей, перед тем, как мы идем на рекламу?
Вопрос для слушателей. Нужно ли продлевать срок уплаты алиментов с 18 до 23 лет учащимся по очной форме обучения?
То есть это касается
детям.
Только тех, кто учится на дневном, не
вечерники,
не заучники? Это
касается только тех, конечно, кто не может работать, кто не имеет возможности зарабатывать самостоятельно средства, и те, кто имеет возможность учиться, получить нормальное качественное образование.
Причем мы отметим, что это касается всех студентов, вне зависимости от того, что там мама его имеет свое маленькое предприятие или просто живет на скромную пенсию.
Дело в том, что закон, когда он получит какое-то оформление, логическое свое продолжение на бумаге, да, он каким-то образом, конечно же, должен учитывать и дифференцировать эти выплаты, потому что если мы обратим внимание на практику Германии, на практику Бельгии, там выплаты, в том числе выплаты алиментных платежей на содержание детей, они дифференцированы в зависимости от дохода mm-hmm. родителей. И, конечно же, не дифференцировать в зависимости от размера доходов родителей, это было бы глупо.
Владимир Геннадьевич, в Германии есть такие студенты, которые необходимы государству, так вот они получают стипендию, так как эти люди просто нужны Германии, где-то 60% от среднего хорошего заработка. У нас такого же нет, вы же прекрасно понимаете.
У нас есть ряд именных стипендий, я не могу сказать, как это в процентном отношении в Германии, как это у нас, но такая практика есть. Есть именные стипендии, есть потанинские так называемые стипендии, которые талантливым студентам еще, я когда был студентом, они выплачивались.
Еще раз вопрос напомним.
Нужно ли продлевать срок уплаты алиментов с 18 до 23 лет учащимся по очной форме детям?
788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, уходим на рекламу.
Московская реклама.
Выражаю благодарность компании «Полное доверие» за помощь в переселении в пансионат для пожилых людей. После 7 лет, проведенных в одиночестве, теперь у меня есть подруги, с которыми весело проводить время. Я получила заботу и постоянное медицинское наблюдение. Как же я рада, что снова обрела вкус к жизни и чувствую себя нужной.
По вопросу переселения в пансионат звоните в компанию «Полное доверие». 780-58-58. 780-58-58. Код 495.
Пугает финансовый кризис? Устали от колебаний курсов валют? Финансовая группа развития принимает сбережения до 32% годовых. Индивидуальное страхование сбережений. Подробности по телефону 8495-22-585-23 и на сайте finrazvitie.ru.
Остеохондроз, артрит, артроз. Помощь при заболеваниях позвоночника и суставов окажет аппарат «Алмаг». «Алмаг» способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности. Применение «Алмага» совместно с лекарствами усиливает их действие и ускоряет выздоровление. Приобретайте «Алмаг» в сентябре по ценам до подорожания в аптеках и магазинах медтехники Москвы. Консультации по телефону производителя 8 800 200 01 13.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что в прямом эфире совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы говорим про алименты, про то, надо ли продлевать их, пока ребенок, ваш ребенок еще учится до 23 лет. 788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки, а с нами на связь выходит
Артем Хромов, глава Российского союза студентов, уполномоченный по правам студентов Российской Федерации.
Артем, здравствуйте.
Артем, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Артем, у нас вопрос, вот мы обсуждаем, нужно ли продлевать срок уплаты алиментов с 18 до 23 лет учащимся очной формы обучения, как вы считаете и почему?
Вы знаете, мне кажется, эта инициатива вполне здравой. Дело в том, что у нас многие родители не имеют возможности с тем, чтобы оплачивать проживание, питание и обучение многих студентов, учитывая, что стипендия не такая высокая, оплата за обучение у нас теперь, согласно новым поправкам, с начала учебного года будет увеличиваться на 12,2% в год. И мы понимаем, что многие студенты именно очной формы обучения не имеют возможности без ущерба учебе работать. И поэтому мне кажется, что вполне нужно эту инициативу рассмотреть законодателя. Но единственное, я уже подготовил свое предложение, которое я в ближайшее время им направлю. Мне кажется, что стоит дополнить все-таки эту идею тем, чтобы выплата алиментов производилась по соглашению сторон. В случае, если родитель и ребенок согласен с тем, чтобы выплачивались они в пользу, например, увеличения, если родитель может это позволить, то это замечательно. Если в пользу уменьшения, потому что или отказа от алиментов, потому что ребенок уже сам себя может содержать, и у него никаких проблем с финансовой стороны нету, то тоже это хороший вариант. Ну а если они не придут ни к какому компромиссу, то тогда уже алименты будут выплачиваться в соответствии с действующим законодательством.
Артем, а если студент берет академку?
В случае, если он берет академический отпуск, но это вопрос, который можно обсуждать, но если рассматривать действующее законодательство, то, по идее, это будет предусмотрено ему выплата, но, опять же говорю, важно отметить, что вот указывается возраст до 4 лет, в случае, если он берет его в магистратуре, его возраст уже будет старше, то тогда не будет выплачиваться.
Артем, а вот касаемо службы в армии, многие молодые люди, они подлежат все-таки призыву, и кто-то из них теряет по каким-то причинам право на отсрочку. Вот забирают в армию. В данном случае будут выплачиваться? Нет.
В данном случае, согласно предложениям законодателей, в случае отчисления студентов, это может быть и успеваемость, или окончанием университета, или, например, призыв в армию, то здесь в принципе, выплаты прекращаются.
Но ведь когда в армию призывают студента, место за ним сохраняется.
Вот есть такие детали, которые требуют еще обсуждения и согласования. Но в целом, если он, то есть давайте вот так вот, если он сохраняет статус студента, вне зависимости от коллизий каких-либо, то тогда он получает алименты. В случае, если он прекращает быть студентом, то он не получает эти алименты.
Артем, знаете, вот у меня такое вот возникло сомнение, что если такой закон, если законопроект станет законом, то просто государство снимает себе ответственность за то, чтобы оплатить приличные стипендии, и возлагает эту ответственность на родителей. Вот и все.
Ну, я понимаю, да, доля в этом такой истины какой-то есть, но на самом-то деле мы прекрасно понимаем, что государство, в частности, не снимет себе ответственность за выплату стипендий. Все-таки у нас, я надеюсь, не так много вот, детей, которые оказываются в этой ситуации. Все-таки это не всех касается, и стипендию гораздо больший круг студентов получает. Но то, что это будет дополнительно определенное подспорье, это же точно. Мы же понимаем, что действительно все-таки студенты, даже согласно действующему, считайте, законодательству, те, кто учится, незащищенными людьми считаются. Поэтому в данном случае эта идея, мне кажется, разумной, и стоит рассмотреть, особенно учитывая, что и такие есть и международные прецеденты. Но вот я бы внес дополнение по поводу соглашения сторон. Все-таки, если, например, ребенок сам не хочет получать алименты, он не считает это разумным, нужным по тем или иным причинам, идеологическим, по финансам, то тогда нужно принять это во внимание.
Ну, знаете, вот готовясь к передаче, я тут в интернете почитал и выяснил, что в Москве, я говорю сейчас про Москву, студент-очник легко, если захочет, может заработать в месяц 12-15 тысяч рублей себе. Ну, это какие-то деньги тоже.
Ну, это, я не знаю, как о какой статистике мы говорим. Если студент захочет, он может работать, в принципе, конечно, в кафе и получать гораздо большую даже зарплату. Он может работать в другой сфере, получать меньше или больше зарплату. Но ведь мы говорим о том, что если все-таки мы стремимся к тому, чтобы у нас студенты именно очной формы обучения активно учились и не уклонялись от образовательного процесса, то мы их должны всячески поддерживать. У нас система получения грантов на обучение, она достаточно не очень-то хорошая. У нас на текущий момент, даже согласно там статистике Сбербанка, по-моему, меньше там половины процента студентов берут данные кредиты. И это говорит о том, что она не только не пользуется популярностью, значит, в ней есть определенные сложности. Вот но если мы эти механизмы будем совершенствовать, да, тогда у нас меньше проблем будет. Но до тех пор, пока они не решены, и возвращаться к теме, в принципе, как часто бывает, там, нужна ли стипендия, и вот в данном вопросе там, про алименты, мне кажется, не вполне разумно. Поэтому рассматривать этот вопрос про алименты мне стоит с точки зрения социальной дополнительной поддержки студентов и ответственности родителей, которые все-таки, мы прекрасно понимаем, на текущий момент, так или иначе, студентов, которые учатся, они их кормят. То есть, нет, я не думаю, ни у кого здесь возражений нет.
Артем, нет, ну, опять-таки, там, согласно статистике, с ней можно спорить, 23% московских студентов, они подрабатывают. Если им начнут платить алименты, это же не значит, что они бросят работу.
Вы знаете, они могут подрабатывать, но это не говорит о том, что у них высокий заработок. Подрабатывать можно по-разному. Можно раздавать флаеры на дискотеке и получать с этого 500 рублей в месяц. Можно даже за кого-то писать какие-то научные труды и тоже с этого зарабатывать, например, там, в какой-то промежуток времени, когда идут зачеты или экзамены. Все по-разному работают, разные возможности. Плюс у нас же есть студенты студентам рознь, есть студенты вечерней формы обучения. А они в дневное время как раз у них больше шансов работать. Поэтому статистику надо рассматривать очень широко. То есть статистика опасная вещь. Ну, к тому же, если мы говорим в принципе про это предложение, это касается все-таки студентов всей страны. А во многих регионах с рабочими местами, особенно в экономической ситуации, сложно, очень туго. Поэтому даже сейчас многим студентам, например, приходится искать дополнительные какие-то возможности, чтобы даже найти это место на рынке труда. Хоть в Москве их и так много в крупных городах, а в других населенных пунктах их мало. Поэтому я все-таки предлагаю рассматривать этот вопрос немного шире, чем в московском регионе.
Хочу поддержать также Артема в части работы, то, что многие студенты на последних курсах, то есть 4, 5, 6 курс, они работают уже для того, чтобы развиваться. Они как бы начинают уже карьеру, и фактически они работают по профессии. В основном, наверное, касается программистов, которые в IT-технологиях, то есть они все являются работающими, и многие из них, надо сказать, да, тоже начинают зарабатывать.
Ну, а я напомню, что мы московская городская станция, поэтому, естественно, я говорю про московских студентов. Артем, а какая... Сколько получает в среднем студент в Москве?
Если мы говорим про стипендии...
Стипендия.
Академическая стипендия сейчас составляет минимально 1340. У нас есть повышенные стипендии, которые в различных университетах варьируются. Где-то это 3000, где-то это 5000, где-то это 7000 в месяц. У нас есть семейные стипендии, есть стипендии университетов, которые идут как надбавки. И к тому же у нас стипендии выплачиваются из федерального фонда. Если какое-то количество студентов отчисляется, то или переводится в другие университеты, то эти деньги распределяются между обучающимися. Поэтому, конечно, где-то получает минималку ряд студентов, 1340. А, кстати, троечники ее не получают.
Ну, да, да. Артем, скажите, пожалуйста,
а получают гораздо больше.
Есть ли какой-то единый портал, где студент мог бы узнать, вот, допустим, он учится хорошо, лучше всех, полностью на отлично, он же может подать заявку на какой-то грант, вот, или кто-то ему может оказать содействие в этом. Вот как это можно сделать? Потому что я уверен, что многие студенты просто не представляют, как такую информацию можно получить.
Вы абсолютно правы, действительно, с этим проблемы сейчас есть. То есть у нас нет вот таких единых порталов, которые объединял бы все ресурсы, где студенты могли бы ознакомиться со всеми данными по получению всех грантов, которые только имеются. Поэтому действительно надо эту систему развивать, надо активно, чтобы у нас и государство в этом принимало участие, и бизнес. Потому что у нас есть все-таки гранты, которые дают предприниматели, и будет здорово, что в нашей стране это будет работать для поиска талантливой молодежи. Но я хочу еще от себя добавить, что на самом-то деле я понимаю тех, кто выступает и с критикой к этой инициативе. Упоминал, что это вопрос иждивенчества, ну, по крайней мере, в информационных ресурсах, которых я читал. Я тоже, в принципе, с этим согласен. Я против того, чтобы у нас за чужой счет всю жизнь жили все, особенно люди, может быть, совершеннолетние. Но, опять же, я вот рассматриваю эту проблему с точки зрения той информации, которую обладаю, с точки зрения знаний ситуации ребят, которые как раз в этой ситуации оказались. Вот когда это все публиковалось, в социальных сетях обсуждалось, очень много молодых людей, которые с этим столкнулись, они как раз выступили в поддержку этой идеи, потому что, собственно говоря, там родители, например, всячески отказываются от них и просто-напросто бросают их на произвол судьбы. Тут, наверное, какой-то со стороны есть и личный психологический фактор, связанный с тем, что им это просто неприятно. Ну и связанно с тем, что просто у родителей у другого просто не так много денег, чтобы его содержать. Поэтому все-таки этот вопрос, он, мне кажется, не праздный. Его стоит проработать, обсудить, подойти к нему даже взвешенней, получить дополнительную статистику, но обсуждение он требует.
Обсуждение, конечно же, требует, Артем. Ну и в данном случае жить за чужой счет, даже если этот законопроект получит законодательное воплощение, нельзя. Почему? Потому что все знают, у нас проблемы серых зарплат. И когда 15 тысяч рублей официально в Москве проведенная заработная плата, даже если с нее официально удерживаются какие-то алименты, все равно это сущие пустяки,
да, конечно,
которые вряд ли студенту, даже с учетом его повышенной стипендии, 2 тысячи рублей обеспечат прожиточный минимум в городе Москве.
Да, я вас услышал. Я считаю, что здесь надо открыть всю статистику. Я, честно говоря, часть ее обладаю, которая была опубликована, которая есть в проекте закона. Часть ее, я уверен, я не знаю. Было бы интересно посмотреть, в том числе судебную практику. Но все-таки есть и те, кто получает крупные зарплаты. Вот мне кажется, что ради даже тех людей, у которых есть серьезные проблемы, даже пусть это будет несколько человек, там несколько там сотен или десятков ребят, ради них даже стоит это сделать, чтобы обеспечить им будущее.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, спасибо. Кто с нами был на связи.
С нами был Артем Хромов, глава Российского союза студентов, уполномоченный по правам студентов Российской Федерации. Спасибо.
Ну, а я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Давайте, Владимир Геннадьевич, еще раз напомню вопрос для слушателей.
Озвучим вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Нужно ли продлевать срок уплаты алиментов с 18 до 23 лет учащимся очной формы обучения?
Кстати, ваше мнение, это надо сделать или не надо?
Я думаю, мы хотим услышать мнение. Вот убедительная просьба звонить, высказывать свое мнение, потому что все, что вы скажете, уходит из закона в Министерство юстиции, потому что закона — это официальный портал Министерства юстиции.
Да, еще раз напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Ждем ваше мнение. А стипендии будут, то есть алименты будут получать те студенты, у которых есть гранты, да?
Вот здесь речь идет как раз о законодательном регулировании, и закон вот это должен каким-то образом отрегулировать. Не должно быть неосновательного обогащения, должно быть нормальное качественное образование и достойное существование студента.
788-3605, код 8495, с нами на связь выходит...
С нами на связь выходит Александр Юрьевич Кожевников, юрист Национальной юридической службы.
Здравствуйте, добрый день.
Да, здравствуйте.
Александр Юрьевич, ну, тема вам известна. Мы обсуждаем, что есть такая инициатива, чтобы продлить выплату алиментов с 18 до 23 лет. Ваши к этому отношения? Плюсы и минусы, если они, конечно, есть.
Вы знаете, сама идея очень хорошая. То есть идея обеспечить студента образованием, как можно меньше при этом прилагая усилий денежных, так скажем, со стороны него, его самого, это вещь очень нужная. Однако вариант реализации на самом деле не очень правильный. А идея о том, чтобы обязать оплачивать обучение детей за счет родителей, она давняя, очень давно поднималась. И более того, многие суды принимали решения в пользу матерей или отцов, да, если мать не участвовала в воспитании для ребенка, о взыскании алиментов до 24 лет. При этом эти решения отменялись благополучно. Сейчас законодательство однозначно говорит о том, что взыскивать алименты нельзя. В том виде, в котором предлагается внести изменения в семейное законодательство, оно, ну, на самом деле, не очень правильное. Просто хотя бы исходя из того, что депутаты предлагают предоставить право взыскивать алименты с родителей. Да, что будет, если ребеночек, 19-летний, поступив в вуз дорогостоящий, придет с иском к своей маме, которая воспитывала его до 18 лет. Каких-либо других критериев оценки нет. То есть материальное семейное положение и право на содержание во время обучения. Угу. При этом другой случай. Если у, ну, предположим, отца двое детей. Один старше 18 лет, другой младше, да, там маленький совсем. При этом на обоих взыскивается в долях от заработка. Старший повзрослел, ему нужно содержание на обучение. Естественно, доли заработка уже будет не хватать, суд может взыскать больше. Не будет ли ущемления у младшего ребенка? Да? И третий вариант. Если мы вчитаемся в семейный кодекс, есть право на взыскание алиментов старше 18 лет. Есть. Но на совершеннолетних нетрудоспособных. А дополнительное содержание не в виде алиментов, а дополнительных затрат возможно в исключительных случаях при тяжелом заболевании и необходимости ухода за этим совершеннолетним нетрудоспособным. То есть по умолчанию получается, что очное образование высшее ставится как бы, ну, более исключительным основанием, является по умолчанию, чем вот тяжелое заболевание ребенка. Так, конечно, нельзя. Плюс, ну, если в целом смотреть на законодательство России, да, вспоминаем, у нас с 18 лет молодые люди обязаны служить в армии. С 18 лет они уже держат в руках оружие, стреляют по мишеням и могут быть направлены, ну, в горячие точки, так скажем. И вот возвращается юноша, уже мужчина, сержант, он же командовал людьми, поступает в вуз и требует с мамы и папы содержание на образование. Совершенно как-то вот не очень логично. Вот. Ну и особо хочется обратить внимание на саму технику построения законопроекта. То есть, ну, не совсем логично. Даже депутаты пытаются в статье 120 там, да, изменить основания для прекращения алиментных обязательств, регулируя одним абзацем совершенно разные правоотношения. Алименты на ребенка с 18 до 24 лет, они взыскиваются в пользу ребенка уже, а до 18 лет в пользу матери на содержание несовершеннолетнего. Так что это не совсем даже правильно построен закон.
Спасибо. Знаете, вот все, спасибо большое. Все как-то вы по полочкам разложили. Большое спасибо. И напомню, кто с нами выходил на связь.
С нами выходил на связь Александр Юрьевич Кожевников, юрист Национальной юридической службы. Ну, вот позвольте не согласиться, наверное, здесь в части «отслужил в армии». Отслужил в армии, пришел, поступил учиться. Это прекрасно, потому что после армии практически никто не поступает, никто не продолжает образование. И здесь оплата, речь не идет об оплате обучения, здесь идет об содержании.
Именно содержание.
Да, да. Какие-то средства, которые помогают молодому человеку действительно учиться, получать образование. И прекрасно, если он это делает по очной форме, потому что, получив рекомендацию командира части, это если он отслужил без замечаний, если он прекрасно себя зарекомендовал, получил вот эту рекомендацию. Многие стремятся, многие в армию идут специально для того, чтобы получить вот эту рекомендацию и потом получить возможность образования. Поэтому дополнительный стимул. Что еще нужно государству, как обеспечение высокого качества образования, подготовка кадров, в том числе высшей квалификации, которые вот, действительно, получая содержание, гарантированное содержание от работающих родителей, в данном случае речь идет о именно о работоспособных родителях, он сможет это образование реально получить.
788-3605, код 8495. Татьяна Матвеевна, здравствуйте.
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 А мне можно с вами поговорить?
Да, говорите, ваше мнение.
Мое мнение. У меня внучка, ей сейчас 20 лет. Она закончила 9 классов и поступила в юридическую техникум. Но ей это все не понравилось. Она год отучилась и ушла. С родителями конфликт. Вы меня слышите?
Да, мы слушаем внимательно.
У них с родителями конфликт. Она ушла к бабушке, к другой бабушке жить. К маминой, мамы. Она закончила 11 классов. она поступила в институт. Она работает, получает 30 тысяч, она помощник менеджера в большом каком-то бутике. Понимаете? И родители просто вот они вот на ножах буквально. Вот как можно помирить их?
Ну, Татьяна Матвеевна, мы не можем вам сказать, как можно их помирить.
Я просто с вами хочу посоветоваться, понимаете? Я хочу, она ко мне приезжает, она мне звонит. Девочка все сделала, причем она не требует. Она уже заплатила за первый семестр деньги.
Для того, чтобы...
Да, Татьяна Матвеевна, мы вас поняли. Мы вас поняли, спасибо большое.
Нужно понять, из-за чего они поссорились, наверное, причину как-то вместе собрать, вместе пообщаться. А мы обсуждаем именно возможность поддержки. Хорошо, что она вот так устроилась работать, она имеет возможность самостоятельно обеспечивать и, даст Бог, оплачивать дальше обучение, работать, совмещать это с работой. Но мы говорим о том, чтобы такие... ребята, такие студенты, они могли иметь законом предусмотренную возможность получать от родителей дополнительные выплаты, в данном случае это алиментные платежи.
Вопрос еще раз напомню.
Вопрос для слушателей. Нужно ли продлевать срок уплаты алиментов с 18 до 23 лет учащимся по очной форме обучения?
Вот я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Татьяна Матвеевна сказала, Владимир Геннадьевич, что учится на первом курсе, уже работает, получает 30 тысяч рублей. Ну, смешно было бы, чтобы ее отец, который развелся, получая 28 тысяч, стал бы ей платить алименты.
Ну, здесь основная проблема именно помириться, потому что девушка, видно, она полностью себя может обеспечивать, она скоро и родителям станет помогать.
Любовь Андреевна, здравствуйте.
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 Я хочу вам сказать о наших законах. Они вообще, не знаю, депутаты, как их принимают. Я 40 лет возглавляла детскую психиатрию подростковую в городе Москве. И вышли так, законы из Америки приняли. Значит, он решает вопрос, подросток, даже если алименты или не по алиментам, 15 лет. Ложится ему в психиатрию или не ложится? И даже расскажу вам, как мы спрашиваем лечение. Чем тебя лечить, амитриптилином или азафеном? Он думает и говорит, азафеном. А почему? А здесь есть ЭАЗа, будет моя подруга, и фен. Вот такой, это один закон. Второй, до 18 лет сделали, что это дети. Дети и подростки были у нас до 15 лет. Взяли до 18. Как он может себя обслуживать и работать? Он числится в графе «ребенок». Значит, а ребенка должны содержать родители. И третье. Вы сами понимаете, как выбиваются эти пенсии, алименты. Я сама воспитала сироту, так алименты его папа не платил вообще. Я выходила постоянно в суды. Постоянно. И у него задолженность на сегодняшний день, потому что он числится мальчик как сирота, 60 тысяч. И он пошел в институт. Как не платить алименты? Я считаю, что надо платить, потому что это не всегда правильно, что там учатся только обеспеченные. В институте учатся и сироты, и малообеспеченные. Поэтому алименты надо с отца брать. И не жалеть о том, что пострадает один ребенок, второй. Он знал, что у него двое детей, и он должен их содержать. Так же, как и родители мамы, которые отказываются от детей. Вот у меня, я защищаю в этом плане, ребенка. 18 лет – это ребенок считается в поликлинике детской. Это неправильно. Неправильно.
Все понятно, поэтому Любовь Андреевна, все понятно.
Надо понимать более правильное, а не изымать их в Англии. В Англии вообще подростковый возраст.
Все понятно. Давайте
в Англии уровень дохода другой.
Конечно, гораздо выше уровень дохода.
Гораздо выше уровень, гораздо больше возможностей.
Это совсем другая планета вообще. 788-3605, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо за ваше мнение. А с нами на связь выходит?
На связь выходит Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, кандидат экономических наук.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы в курсе, какая у нас тема? Надо или не надо платить алименты на студента до 23 лет? Вот ваше мнение как профессионал.
Ну, на самом деле, этот вопрос, конечно, не совсем экономический. Он здесь есть и морально-этическая сторона.
Но экономика здесь тоже есть.
Да. Конечно, я считаю, что оба родителя должны нести ответственность за ребенка, и в том числе финансово обеспечивать его содержание, если такое содержание необходимо. Если говорить про студентов, то в данном случае я считаю, что если студент работает, а сейчас практика такова, что многие даже студенты, обучаясь очно, со второго-третьего курса идут работать. Я, в частности, со второго-третьего курса уже работал, будучи даже на очном отделении. Я считаю, что если человек может полноценно работать, даже будучи студентом, в этом случае, наверное, можно алименты ему не платить. Если же он в силу различных причин, там, здоровья или глубокой погруженности в учебный процесс, скажем так, тот же медицинское учебное заведение, например, там очень большая степень загруженности, и нужно постоянно присутствовать на всех занятиях. В этом случае я считаю, что, конечно, нужно платить алименты, и второй родитель несет полную ответственность.
Сергей, а скажите, пожалуйста, а как вот отделить, работает он? Ну, многие студенты работают действительно без оформления. А каким образом вот мы будем это регулировать, то есть определять, работает он полноценно, не надо ему платить, или не работает он и надо ему платить?
Ну, здесь на самом деле, конечно же, если работает неофициально, то эту информацию нигде не получишь. А в данном случае, когда не сможет проследить другой родитель. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что более справедливый подход все-таки – это нести ответственность финансовую обоим родителям и платить обоим родителям. Тем более, я хотел напомнить, что у нас же есть еще такое понятие, как налоговые вычеты. У нас оба родителя имеют право на уменьшение налога на доходы физического лица за ребенка. 1400 рублей у нас налоговый вычет за ребенка до 18 лет. 3000 рублей – это если... уже более трех
Сергей,
детей.
Скажите, пожалуйста, вот интересная тема, а как этот налоговый вычет реально его получить, оформить, что нужно для этого сделать?
Очень,
вот кратко,
очень просто, заявление пишется работодателю. Более того, если работник не напишет заявление, работодатель сам не сделает этот вычет, он не имеет права его сделать. То есть нужно записать заявление о том, что есть ребенок, приложить свидетельство о рождении ребенка. На этом основании работодатель произведет вычет, фактически уменьшит налог на доходы физического лица, тем самым сделает доход работника больше, потому что заработная плата будет выплачена уже с учетом этого налогового вычета. И я хотел напомнить, как у нас считаются алименты. Алименты считаются с чистого дохода, то есть после удержания налога на доходы физического лица.
А знаете, а многие про эти вычеты-то, я думаю, что вообще ничего не знают.
Нет, вычеты есть. Но на самом деле вычеты на практике бывает, что многие и забывают об этом. А работодателю на самом деле заботиться об этом особой нужды нет. Это проблема работника в первую очередь. Если он заявление не написал, то, соответственно, он может просто потерять этот вычет и не получить ту льготу, на которую он имеет все законные основания.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был.
На связи был Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, кандидат экономических наук. Ну, я вот не зря спросил про налоговый вычет, потому что это та норма, которая реально есть, которая работает, люди интересуются, как его действительно получить. Но где-то прочитать, к сожалению, какой-то портал, опять же, где можно ознакомиться, равно как и получить грант талантливому студенту, достаточно сложно и непонятно, как это делать. Поэтому многие его не получают, хотя это живые реальные деньги, небольшие, но которые можно получить только потому, что не знают, как это сделать.
Ну, еще вообще-то непонятно, как студент работает, не работает. Сейчас не работает, стал получать алименты, устроился на работу, об этом никому не сообщая. Здесь такой кавардак начнется.
Ну, если это отслеживать его выплаты, то есть его налоговые поступления, устроился на работу, значит, начались какие-то поступления. Поэтому необходимо, ну, в первую очередь, конечно же, доводить до студента о необходимости сообщить о том, что он устроился на работу, если его официальное трудоустройство будет влиять каким-то образом на выплату алиментов, согласно закону. Все зависит от того, как это будет регламентировать закон.
Но пока это в законопроекте, там я посмотрел, там вообще про это ничего там не сказано, там... Нет, так...
Ну, как вот говорят, сырой законопроект, и есть определенные нестыковки с пенсионным законодательством,
ну, это да.
Которые
да,
надо
да.
Каким-то образом еще обсуждать.
Людмила, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотела сказать такое мнение, что из всей этой дискуссии, мне кажется, надо убирать составляющую, что студенты могут работать и зарабатывать. Я преподавала в ВУЗе достаточно долго. И в то время, когда студенты еще не работали, а только учились, и в то время, когда студенты начали работать вместо того, чтобы учиться, я не случайно говорю это слово «вместо». Вы понимаете, когда на лекции сидит из курсов 60 человек 15, и это из лекции в лекцию, то встает вопрос, что они по данному курсу потом будут знать. Потому что сегодняшние ребята, которые приходят из школы, они очень плохо работают самостоятельно с литературой. То есть фактически, если они говорят, что они устроились работать по специальности, то то, что они там нахватались, не у самых хороших профессионалов часто, к сожалению, вот то они дальше и будут знать, и как-то, не пойми как, будут дальше продвигаться опять в своей профессии. Сегодняшний уровень непрофессионализма практически во всех областях во многом связан с тем, как мы стали относиться к получению высшего образования молодежью. Считается, что они могут и работать, и учиться. Я сама кончала вечернее отделение Московского государственного университета. В то время вечернее отделение в университете было построено таким образом, что мы получали ничуть не худшее образование, чем на дневном. У нас даже на год была дольше программа. И мы фактически профессионально ничем не отличались от дневного. Сегодня вечерние отделения практически сведены на ноль, их почти нет. То есть работать, чтобы потом получать образование, приуроченное к тому, что да, вот люди днем работают, но вечером они сидят на лекциях. То есть они все-таки получают образование, но дольше. А сегодня этого почти нет. Значит, сегодня получают образование как? Что-то услышали, что-то не услышали, сами прочли, ничего не поняли, говорю неголословно, я ушла из преподавания, потому что я больше так работать со студентами не могу. Играть халтуру больше не хочу. И ставить им отметки за то, что они ничего не знают рисовать, тоже не могу. Меня просили остаться в преподавании, я отказалась. Это полная дискредитация того, что сейчас происходит в плане того, чтобы выращивать профессионалов. И вместо того, чтобы думать о том, как построить образование, чтобы ребята могли учиться и жить, а не голодать, нас начинают привлекать к дискуссиям, стоит или не стоит платить элементы, на которые в основном прожить тоже никто не может. Вы слышали цифры сегодня стипендий? 1000 с чем-то. Это же издевательство. Если государство хочет, чтобы у него были профессионалы, надо подумать, как этих профессионалов растить, да, чтобы потом они не уезжали за границу. Значит, надо вот что продумывать. Как вкладывать деньги в свои будущие научные кадры, чтобы потом они оставались здесь. Не знаю, как это закрепить законодательно. Но вкладывать в деньги в того, кого мы здесь готовим профессионалами. Скоро у нас не будет ни врачей, никого, потому что уже последние кадры профессиональные уходят. К врачу страшно идти, они ничего не знают.
Людмила, Людмила, мы должны сейчас уходить на рекламу, иначе будет плохая реклама.
Московская реклама.
Остеохондроз, артрит, артроз, помощь при заболеваниях позвоночника и суставов окажет аппарат «Алмаг». «Алмаг» способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности. Применение «Алмага» совместно с лекарствами усиливает их действие и ускоряет выздоровление. Приобретайте «Алмаг» в сентябре по ценам до подорожания в аптеках и магазинах медтехники Москвы. Консультации по телефону производителя 8 800 200 01 13.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот я с Людмилой абсолютно согласен. Вообще, я считаю, что надо платить... Понимаете, в советское время 25% людей, граждан Советского Союза, получили высшее образование. Сейчас почти 80%. Ну, в принципе, ну, сократи, потому что не надо такое количество людей с высшим образованием. Просто если тебе нужны люди, если тебе нужна будущее, гордость России, плати ему хорошую стипендию, чтобы он не думал о работе. Плати ему, пусть их будет меньше, но плати.
А сейчас дело в том, что идет сокращение, и вот, допустим, достаточно большое сокращение вузов. Кто касается образования, каким-то образом в этой сфере работает, он не может не согласиться. И фактически те вузы, о которых вот говорила Людмила, где даже если ты ничего не делаешь, ты все равно получаешь диплом, или ты платишь и получаешь диплом, они сокращаются, они попадают под сокращение. Другой вопрос, конечно же, количество бюджетных мест, оно также уменьшается, но тем не менее, с учетом сложности вот этих образовательных программ, тем более если мы говорим о программах, по, допустим, для подготовки врачей, для подготовки каких-то работников в сложных отраслях, то есть они просто не могут работать и одновременно учиться. Они тогда не станут квалифицированными специалистами, а если врачи, ну, это по меньшей мере опасно такого человека потом допускать работать по профессии. И в этой связи государство, наверное, выдвигает одну возможную меру, и целый пакет мер, конечно же, нужен на это. Одной алиментной выплатой, вот взысканием этих алиментных выплат с родителей проблему не решить, но одно, лучше этот законопроект, конечно же, принять для того, чтобы дополнительно одной мерой, которая стимулировала бы поддержку родителями своих детей, которые учатся в научной форме обучения, которые никогда не получат диплом о высшем образовании, если они не будут учиться в ВУЗе, потому что студентов достаточно очень часто отчисляют с последнего курса. Мы с этим сталкивались тоже, молодые люди отчислялись, которые пытались восстановиться из-за того, что они работали, из-за того, что они не осваивали образовательные программы, то есть бюджетные ВУЗы отчисляют таких студентов, и поэтому положение у них достаточно серьезное. То есть шанс реализовать конституционное право на образование – это не работать, а это действительно учиться. А для того, чтобы учиться, нужны средства, должен кто-то, в данном случае часть поддержки ложится на плечи родителей, необходимости поддержки студентов, такую поддержку надо осуществлять.
А я, честно говоря, думаю, что тот, кто платил алименты, помогал своим сыну, ну, всякое бывает, ну, жена стала бывшей женой, все. Ну, ребенок же твой, и будет помогать во время учебы. А есть такие, кто не платил, до 18, он и до 23 платить не будет.
К сожалению, такие, конечно же, и есть.
Таких очень много.
Но, опять же, это не панацея, а тех, кто не хочет платить, но может платить, с них деньги будут взысканы. У кого есть доход, есть реальный белый доход. У кого этого дохода нет, конечно же, получить эти деньги будет достаточно проблематично. Придется обращаться в суды. Но здесь, опять же, вопрос к государству, какие меры, меры стимулирования тех родителей, которые обязаны вот эти выплаты производить. То есть, насколько эти меры будут жесткими. Потому что, конечно же, очень часто вот тоже такой вопрос звучал, а не парализует ли это службу судебных приставов? Но судебных приставов трудно достаточно парализовать, они просто не будут работать, если они имеют такую возможность. Часто очень приходится, конечно же, и жаловаться и на судебных приставов, чтобы они выполняли свои обязанности, такого быть не должно.
Подождите, мне просто интересно узнать, вот человек, вот да, данный законопроект там в третьем чтении становится законом в конце этого года, а такая ситуация, что кто-то 18 лет платил алименты, год назад закончил, забыл, сыну 19 лет, он учится, и что, теперь... Согласно новому закону, он опять должен будет платить алименты?
Ну, согласно тому механизму, который есть, если молодой человек учится, учится научной форме обучения, если такой закон есть, да, действительно, такое требование к нему может быть предъявлено. И если нет какого-то соглашения, если он не поддерживает сам по себе своего ребенка, то он, да, обязан будет платить, обязан будет выполнять закон. Конечно же, за прошлый период взыскать здесь, ну, это понятно, будет, да, нельзя, но на будущее, до достижения указанного в законе возраста, либо до окончания обучения, такая обязанность, конечно же, на плечи родителей.
Владимир Геннадьевич, давайте скажите, что думают люди, которые заходили на портал, там вообще как голосование было, больше за или против?
Большинство людей, которые заходили на портал в законе, они поддерживают данную инициативу и считают, что действительно, да, такая выплата должна производиться.
Хорошо, теперь мне интересно ваше мнение.
Я поддерживаю данный законопроект.
Как, он довольно сырой, понимаете? Как мера, там же конкретики никакой нет.
Ну, дело в том, что его, во-первых, необходимо предположить, что его будут дорабатывать. Конкретика есть. Это материальная поддержка, стимулирование материальной поддержки родителями учащихся детей, детей, которые учатся на очной форме обучения, чтобы они осваивали образовательную программу, чтобы они имели возможность получить высшее образование. И таким образом государство поддерживает подготовку вот этих высококвалифицированных кадров, которые действительно будут работать по профессии.
Да, это касается только, если отец работает. Если он пенсионер, с него не будут бородить?
Речь идет о трудоспособных, в первую очередь, родителях, которые обязаны содержать, конечно. Конечно, если родитель является нетрудоспособным, то каким образом? Тут у него уже возникает право требования содержания от своего совершеннолетнего ребенка.
Ну, в общем-то, с тем это, так, я думаю, что всем все понятно. Владимир Геннадьевич, у нас 2 минуты до конца эфира. Все-таки глава военной коллегии адвокатов. Там какие вопросы могут возникнуть у наших слушателей, куда обращаться?
Телефон горячей линии военной коллегии адвокатов по вопросам. Сейчас 1 октября начинается призыв на военную службу. Очень часто возникают вопросы, связанные с призывом, отсрочками от армии, оформлением отсрочек, оформлением освобождения от призыва, возможностью продолжения образования, в том числе обучения. Телефон горячей линии 8-495-626-46-42. Повторю, телефон горячей линии 626-46-42.
А я, кстати, готовясь к передаче, прочел в интернете такое любопытное предложение, что продолжает платить алименты, пока сын в армии. Чтобы эти деньги шли ему на специальный счет, он вернулся, у него была иная сумма денег.
Но в армии тоже денежное довольствие срочников, хотя они иногда ту же должность занимают, которую контрактники. Контрактники получают в 10 раз больше, а срочник получает 2000 рублей. Поэтому данная сумма, когда вот он придет, если у него эти деньги останутся, потому что очень часто есть случаи мошенничества, когда снимают с карточки, они даже вот эти 2000 рублей не могут получить, которые в месяц им начисляются, чтобы какая-то сумма была у молодого человека, который вступает на жизненный путь, начинает работать.
И, да, по телефону все абсолютно бесплатно, мы забыли сказать, да. И кто выходит на эту связь. Но мне почему-то кажется, время покажет, что на самом деле этот законопроект положит под сукно пока на какое-то время.
Если то же самое будет обстоять с взысканием алиментов, с эффективностью взыскания, то считаем, что он уже там, потому что ну, с такими темпами получить смогут достойное содержание только единицы студентов.
Ну все, наше время подошло к концу. Выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. А я напомню, что программа «Де Юре» выходит каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера. Обычно я ваши звонки принимаю по телефону 786-7875, 786-7875, код 495, с 3 до 4 каждый день. Спасибо всем, кто был с нами. Оставайтесь, дальше тоже будет интересно.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.